Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе имело место наполовину опорожненная бутылка экспортной столичной и всякие яства из стола заказов. «Успокойся и не переживай», — продолжал Вайнгартен. «Икру мы не тронули, тебя ждали». Мужчина, подбиравший осколки, поднялся. Это был рослый красавец с норвежской бородкой и чуть обозначившимся брюшком. Он смущенно улыбался. «Так-так-так», — произнес Малянов, вступая на кухню и чувствуя, как сердце поднимается из желудка и становится на свое место. «Мой дом, моя крепость. Так это называется. Взятая штурмом, отец, взятая штурмом», — заорал Вайнгартен. «Слушай, откуда у тебя такая водка и жратва?» Малянов протянул руку красавцу, и он тоже протянул мне руку. Но в ней были зажаты осколки. Возникла маленькая приятная неловкость.
«Мы тут без вас нахозяйничали», — сказал он сконфуженно. «Это я виноват».
«Чепуха, чепуха. Вот сюда, давайте, в ведро».
«Дядя трус», — произнес вдруг мальчик отчетливо. Малянов вздрогнул. И все тоже вздрогнули.
«Ну-ну, тише», — произнес красавец и как-то нерешительно погрозил мальчику пальцем. «Дитя», — сказал Вайнгартен, — «ведь тебе дали шоколад. Сиди и харчись. Не встревай».
«Почему же это я трус?» — спросил Малянов, усаживаясь. «Зачем это ты меня так обижаешь?»
«А я тебя не обижаю», — возразил мальчик, разглядывая меня, как какое-то редкостное животное. «Я тебя назвал». Между тем красавец освободился от осколков, вытер ладонь носовым платком и протянул мне руку.
«Захар», — представился он.
Мы обменялись церемонным рукопожатием.
«За дело, за дело», — хлопотливо произнес Вайнгартен, потирая руки.
«Тащи еще две рюмки».
«Слушайте, ребята», — сказал Малянов, — «я водку пить не буду».
«Вино пей», — согласился Вайнгартен. «Там у тебя еще две бутылки белого».
«Нет, я лучше коньяку. Захар, достаньте там, пожалуйста, в холодильнике икру и масло. И вообще все, что там есть. Жрать хочется».
Малянов сходил в бар, взял коньяк и рюмки, показал язык креслу, в котором давеча сидел Тантон Макут, и вернулся к столу. Стол ломился от яств.
«Наемся и напьюсь», — подумал я с веселой яростью. «Молодцы ребята, что приехали».
Но все получилось не так, как я думал. Едва мы выпили, я принялся с урчанием поедать гигантский бутерброд с икрой, как Вайнгартен совершенно трезвым голосом сказал: «А теперь, отец, рассказывай, что с тобой произошло».
Малянов поперхнулся. «Откуда ты взял?»
«Вот что», — сказал Вайнгартен, переставший сиять, как масляный блин. «Нас здесь трое, и с каждым из нас кое-что произошло, так что не стесняйся. Что тебе сказал этот рыжий?»
«Вечеровский?»
«Да нет, при чем здесь Вечеровский? К тебе явился маленький огненный рыжий человечек в этаком удушливом черном костюме. Что он тебе сказал?»
Малянов откусил от бутерброда, сколько в рот влезло, и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Все трое смотрели на него.
Захар смотрел смущенно, робко улыбаясь, то и дело отводя взгляд. Вайнгартен бешено выкатывал глаза, готовясь заорать. А мальчишка, держа в руке обмусоленную шоколадную плитку, весь так и подался к Малянову, словно хотел в рот ему вскочить.
«Ребята», — сказал Малянов наконец, — «какие там рыжие? Никакие рыжие ко мне не приходили. У меня все гораздо хуже было».
«Ну, давай, давай, рассказывай», — нетерпеливо сказал Вайнгартен.
«Почему это я должен рассказывать?» — возмутился Малянов. «Я из этого никакого секрета не делаю».
«Но чего ты тут передо мной разыгрываешь? Сам рассказывай».
«Откуда, интересно, ты узнал, что со мной вообще что-то случилось?»
«Вот расскажи».
«А потом и я тебе расскажу», — упрямо сказал Вайнгартен.
«И Захар расскажет».
«Вот вы давайте оба и рассказывайте», — проговорил Малянов, нервно намазывая себе новый бутерброд. «Вас двое, а я один».
«Ты рассказывай», — приказал вдруг мальчик, ткнув в сторону Малянова пальцем.
«Тише, тише», — прошептал Захар, совсем застеснявшись.
Вайнгартен невесело хохотнул.
«Это ваш?» — спросил Малянов Захара.
«Да вроде мой».
Странно, — ответил Захар, отводя глаза.
«Его-его», — сказал Вайнгартен нетерпеливо. «Между прочим, это как раз часть его рассказа. Ну, Митька, давай, не ломайся».
Совсем они сбили Малянова с панталыку. Он отложил бутерброд и стал рассказывать. С самого начала, с телефонных звонков, когда одну и ту же страшную историю рассказываешь второй раз на протяжении каких-нибудь 2 часов, поневоле начинаешь обнаруживать в ней забавные стороны. Малянов и сам не заметил, как разошелся. Вайнгартен то и дело всхохотывал, обнажая могучие желтоватые клыки. А Малянов прямо-таки целью жизни своей положил заставить засмеяться и красавца Захара. Но это ему так и не удалось. Захар только растерянно и почти жалобно улыбался. А когда Малянов дошел до самоубийства Снегового, стало и вообще не до смеха. «Врешь!» — хрипло выдохнул Вайнгартен. Малянов дернул плечом. «За что купил?» — сказал он. «А дверь у него опечатана, можешь пойти и посмотреть». Некоторое время Вайнгартен молчал, постукивая по столу толстыми пальцами и подрагивая в такт щеками. А потом вдруг с шумом поднялся и, ни на кого не глядя, протиснулся между Захаром и мальчиком и тяжело затопал вон. Было слышно, как чмокнул замок. В квартиру потянуло щами. «Оху-ху-ху-ху-ху-ху», — уныло произнес Захар. И сейчас же мальчик протянул ему обмусоленную шоколадку и потребовал. «Откуси». Захар покорно откусил и стал жевать. Хлопнула дверь. Вайнгартен, по-прежнему ни на кого не глядя, протиснулся на свое место и, плеснув себе в рюмку водки, хрипло буркнул. «Дальше». «Что дальше?» «Дальше я пошел к Вечеровскому. Эти хмыри ушли, и я пошел». «Вот, только что вернулся». «А Рыжий?» — спросил Вайнгартен нетерпеливо. «Я же тебе говорю, ослиная твоя башка, не было никаких Рыжих». Вайнгартен и Захар переглянулись. «Ну, предположим», — сказал Вайнгартен. «А девица эта твоя, Лидочка, она тебе никаких предложений не делала?» «Ну, как тебе сказать?» Малянов неловко ухмыльнулся. «То есть, если бы я по-настоящему захотел...» «Фу, болван! Все объей!» «Да я не об этом. Ну ладно, а следователь...» «Знаешь что, Валька, — сказал Малянов, — я тебе все рассказал, как было. Иди к черту. Честное слово, 3-й допрос за день». «Валя», — нерешительно вмешался Захар. «А может быть, тут действительно что-нибудь другое?» «Брось, отец!» — Вайнгартен весь перекосился. «Как это другое? У него работа, работать не дают. Как это другое? И потом, мне же его назвали». «Кто это меня назвал?» — спросил Малянов, предчувствуя новые неприятности. «Писать хочу», — ясным голосом объявил мальчик. Все уставились на него. А он оглядел всех по очереди, сполз с табурета и сказал Захару: «Пойдем». Захар виновато улыбнулся и сказал: «Ну, пойдем». И они скрылись в сортире. Было слышно, как они гонят рассевшегося в унитазе Каляма. «Кто это меня назвал?» — сказал Малянов Вайнгартену. «Что это еще за новости?» Вайнгартен, склонив голову, прислушался к тому, что происходит в сортире. «Во губарь влип!» — произнес он с каким-то печальным удовлетворением. «Вот влип так влип!» Что-то вязко провернулось в мозгу у Малянова. «Губарь?» «Ну да, Захар, знаешь, сколько веревочки не виться...» Малянов вспомнил. «Он ракетчик?» «Кто, Захар?» — Вайнгартен удивился. «Да нет, вряд ли. Хотя, вообще-то, он работает в каком-то ящике. Он не военный?» «Ну, знаешь ли, все ящики в той или иной, я про губаря спрашиваю». «А, да нет, он мастеровой, золотые руки, блох мастерит с электронным управлением. Но беда не в этом. Беда в том, что он человек, который бережно и обстоятельно относился к своим желаниям. Это его собственные слова. Причем, заметь, отец, это истинная правда». Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел следом. Малянов сказал ему: «Захар, вы знаете, я забыл, а сейчас вот вспомнил, ведь о вас Снеговой спрашивал». И тут Малянов впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах, то есть делается белым, буквально как бумага. «Обо мне?» — спросил Захар одними губами. «Да, вот, вчера вечером». Малянов испугался, такой реакции он все-таки не ожидал. «Ты что, ты знал его?» — спросил Вайнгартен Захара негромко. Захар молча помотал головой, полез за сигареты и высыпал полпачки на пол и принялся торопливо собирать просыпанное. Вайнгартен крякнул, пробормотал. «Это дело надо того, отцы!